Всем привет, дорогие друзья! Ну что, последний выпуск подкаста в третьем сезоне сегодня. В следующие выходные уже стартует четвертый сезон и 61 выпуск. Ну а сегодня поговорим о налоге на простодушие. Что делать, чтобы не попасть на скамью подсудимых за обычный перевод денег? Ну вот так сегодня немного мрачно, но по делу. И все как всегда, чтобы задуматься и сделать выводы самостоятельно. Ну что, заставочка подкаста просто о финансах, и поехали! Ну давайте по-быстрому, стандартное превью. Подкаст просто о финансах – это независимый подкаст о финансах и обо всем, что их и нас с вами окружает. Пропагандирующий финансовую грамотность населения и жизнь без кредитов. Только копим, сохраняем, сберегаем и приумножаем. Мочим и разоблачаем инфо-цыган, противостоим мошенникам и всем прочим вот этим нехорошим редискам, тем, кто хочет набить свой карман за наш счет. Уютный домашний подкаст прямиком из сердца Хибин. Это горы такие есть на Кольском полуострове. Просто о сложном. Выход подкаста каждую неделю. Подкаст предоставлен на площадках Apple iTunes, Google Подкасты, Яндекс.Музыка, MyBook, SoundCloud, МТС.Музыка, Сберзвук, Litres, Deezer, YouTube, Storytel. Вот это все дальше по тексту. В общем, везде. Там, по-моему, площадок уже 32 или 31. Короче, везде, где есть подкасты и стриминговая музыка, мы там есть. Ну так, вроде ни одной запрещеночки я не назвал. Не забывайте подписываться на подкаст на всех любимых площадках, делиться с друзьями и вступать в нашу группу ВКонтакте и Яндекс.Кью. Ну вот теперь можно и начинать. Что такое налог на добродушие? И тут дело вообще ни разу не про ФНС. Ну, это Федеральная налоговая служба. Это не про нее. Тут немного глубже и чуть-чуть сочнее. Хорошо это или плохо? Вывод, как всегда, вы сделаете сами. Ну и почему в наименовании фигурирует понятие «скамья подсудимых», тоже разберем и пройдем. Все это сегодня, в 60-м выпуске подкаста «Просто о финансах», в последнем выпуске третьего сезона. Ну так что? Медицинские документы, страшные диагнозы, выписки из банковских счетов. В сети часто встречаются страницы с просьбами помочь деньгами на лечение ребенка. С первого взгляда и не скажешь, что это обман. Вроде все красиво, фотографии, какие-то документы, да, родители, живые люди. И они там сторисы выкладывают, постят постоянно. Потом активно долбят нас сообщениями, будь то директ, либо сообщения ВКонтакте, или еще что-то. И да-да-да, давайте сразу оговоримся, что корпорация Мета признана экстремистской на территории Российской Федерации. Ей принадлежит Facebook и Instagram. Эти организации экстремистские. Но так как они у меня в сценарии очень частенько планировали встречаться, поэтому я не буду их так часто называть, но вы поймете. Окей? Поехали. В общем, нас постоянно долбят сообщениями, будь то соцсеть американская, либо русская, что помогите Сашеньке на что-то, да? Будь то СМА, еще что-то там, различные ролики слезливые такие, которые прям берут за душу. Но почему добрая половина из них мошенники? И почему нельзя налево и направо переводить свой кэш со своей банковской карты? Всем подряд. Если так делать, то можно уехать далеко и надолго. Да, просто за то, что перевел деньги. Просто за финансы. Помним историю, да? Пример из СМИ. РИА Новости. Бывший футболист футбольного клуба «Текстильщик» Александр Солодков из Иваново в прошлом году пожертвовал около 2 миллионов на лечение 6-летнего Давида. Деньги он перечислял Тариэлу Гелашвили, якобы отцу мальчика. Позже выяснилось, что ребенка не существует, а мошенники скрылись. И началось все с личного сообщения в одной из социальных сетей, которые сейчас у нас признаны экстремистскими. Какая-то Карина, которая представилась менеджером семьи Гелашвили, прошлой зимой попросила Александра помочь с расходами на срочную операцию по пересадке костного мозга. Им якобы уже помогли другие спортсмены, и в подтверждение она показала переписку с переводами по 10-50 тысяч.
Скриншоты, короче.
Доказуха, что вообще, да? Ну да ладно, идем дальше. Также она выслала заключение врачей крупного медицинского центра Санкт-Петербурга, фотографии мальчика тоже там были. Сколько нужно конкретно, она не сказала, только лишь упомянула, что осталось чуть-чуть. Рассказывает футболист. Поскольку и мои одноклубники в этом участвовали, я решил, все в порядке. Отправил 10 тысяч. Через пару дней снова обратились.
Чувак, форс-мажор, не хватает, давай еще.
Если не веришь, спроси у отца. И что сделал Солодков?
Правильно,
связался с отцом. Он созвонился с Гелашвили по видеосвязи. Тот сообщил, что живут они в Москве, сын заболел 3 года назад, супруга бросила их, не выдержав трудностей. На глазах у человека были слезы. Человек очень эмоционально делился личным, показал документы ребенка, также показал свой паспорт и вроде как никаких сомнений. В общем, Александр перевел ему еще 20-ку и дал понять. «Мужик, если что, помогу еще». «Ну и что вы думаете?» Тарил названивал по нескольку раз в неделю, даже посреди ночи. Просил срочно перевести деньги под разными предлогами. То перевести сына в Германию на операцию, то не хватает на реабилитацию. Наконец сказал, что Давид умер. А похоронить его нужно в России. И снова комментарий футболиста Солодкова. Потом отец якобы ввязался в драку в больнице из-за смерти сына и загремел в изолятор. Нужны деньги, чтобы его оттуда вызволить. Подключили юриста. Вот тогда я не стал ничего перечислять. Спортсмен заподозрил неладное. Блин, где вот эти мои отбивки Ералаша и фиксиков? Вот эти ты-ты-ищ. То есть он уже перевел овер дофига денег и такой, блин, что-то здесь не так. Ну да ладно. И в общем, он начал собственное расследование. Он пересмотрел видеосообщение Тариэла и заметил, что в роликах толком не видно заднего фона. Ага. Называется хромакей. Более того, сейчас нейросети делают так, что ты можешь просто быть на фоне какой-нибудь долбанной белой стены, и у тебя уже все подставится автоматически. Ты можешь быть в больнице, на вокзале, на футбольном матче, да где хочешь. А если у тебя прям хромакей как нужно, то вообще красота. Ну в общем, он заметил, что в роликах нет особо заднего фона. В одном Гелашвили уверяет, что находится в аэропорту Германии, но промелькнули колонны здания, выяснил, что на самом деле это Тбилиси. Это опять же футболист делится. Следующая зацепка – это запись, которую Тарил сделал после смерти сына. В кавычках смерти, конечно же. В кавычках. Он сидел на стадионе, вилял камерой. Проскочила эмблема футбольного клуба Сабуртала. Но это только в Грузии, филиалов нигде нет, объясняет Александр. У меня сохранилась вся переписка, и я заявил ему прямо. Это комментарий футболиста. «Не вернешь деньги, парень, я добьюсь, чтобы тебя привлекли к ответственности». Тарил пообещал все отдать, даже расписку прислал, а потом просто исчез. Но в декабре футболист пришел в полицию, возбудили дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Это мошенничество в особо крупном размере. Ну, конечно же, номера, с которых звонили и писали Солодкову, зареганы в Челябинске, Югре, в Москве и в области. Теперь они все недоступны. Также удалены мессенджеры и аккаунты в соцсетях. Деньги на лечение этого несуществующего мальчика также переводили и другие спортсмены. Схема та же. С ними также связались в одной из социальных сетей. Примечательно, что на фото, которые отправляли, это разные дети. Более того, один из снимков – это скриншот телерепортажа вообще 16-го года. И там говорили об избитом отчимом пасынке. Ну и вот. Также и в том же Питере в 21-м году летом разразился громкий скандал. Анна и Александр Куликовский за год до этого объявили сбор средств для сына Ивана. Имя изменено. Иван болел СМА. Это спинально-мышечная атрофия. Это на самом деле тяжелый наследственный недуг, который очень быстро прогрессирует, ребенок постепенно лишается способности сидеть, стоять, двигаться, глотать и дышать. Интеллект при этом полностью сохраняется. Помогает только самое дорогое лекарство в мире – швейцарский препарат Золгенсма. Золгенсма. Стоимостью около 150 миллионов рублей. Иван родился в декабре 2019 года, когда исполнилось 4 месяца, поставили диагноз. Волонтеры со всей страны развернули масштабную работу. Акции, ярмарки, лотереи, обращения в крупные коммерческие компании. Делали все, чтобы ускорить сбор пожертвований. Золгенсму одобрили только для детей до 2 лет. Нужно было успеть. Своими впечатлениями делится волонтер Ирина. «О семье Куликовских я узнала в мае 2020 года», – рассказывает она. «Жила тогда в Петропавловске-Камчатском. Мой муж служил вместе с Александром и попросил подключиться. Я, конечно, согласилась». Но в марте 2021 года Куликовские отстранили Ирину. За пару месяцев до этого она обнаружила, что с карт, куда поступают деньги, время от времени забирает разные суммы. Выписки о поступлениях публиковали в группе ВКонтакте. Это обязательное условие соцсети, иначе блокировка. Деньги для удобства принимали на счета нескольких банков и платежных систем. Еще было два счета. Куликовский перекидывал средства с карты на карту. Как-то я обратила внимание, что засветился номер, не заявленный в сборе. Это была личная карта Куликовского. Причем выводили миллионами. Куда? Непонятно, возмущается Ирина. Мне лично передавали пожертвования родителей тяжелобольных детей, старики доставали из кошельков последнее. И все просто куда-то испарялось. Я хотела внятных объяснений, но неугодных за лишние вопросы отправляли нафиг в бан. Сбор закрыли в июле 2021 года. В августе Куликовские заявили, что они попались к мошенникам. По словам Александра, сослуживец свел его с близким знакомым Игорем, который мог достать Золгенсму быстрее и дешевле. К слову, препарат зарегистрировали в России лишь в декабре прошлого года. Он обещал в течение 2-3 месяцев нелегально привезти лекарство через одну из стран. Запрашивал документы о ребенке, а тот ему отправлял. Ну а 24 апреля сообщил, что лекарство на месте и осталось только договориться с больницей. Но Анна уверяет, что узнала о пропаже со счетов 25 миллионов только в августе. 25 миллионов. «Муж решил стать героем в этой истории», — рассказывает она. «Мне не рассказывал, знал, что я была бы категорически против посторонних в этом деле». В сентябре следователи ОМВД по Пушкинскому району Санкт-Петербурга не нашли состава преступления по части 4 статьи 159 УК РФ в отношении Игоря. Это тот, который типа дешево и сердито достать может. Теперь проверяет Александра. Комментарий адвоката Игоря. «Куликовский пытается переложить ответственность на моего подзащитного. Он предложил инвестировать в автомобильный бизнес моего доверителя. Так и познакомились. Подзащитный знал, что ребенок чем-то болен, но без конкретики. Никаких обещаний по поводу лекарства он не давал. Отец больного ребенка выводил деньги со счета супруги», продолжает адвокат. «И не знать об этом-то не могла, ведь банк запрашивает подтверждение у владельцев карт при операциях с крупными суммами». Также адвокат обращает внимание, по выпискам видно, что Александр тратил деньги на покупки в интернет-магазинах, бытовую технику и также делал ставки на спорт. Куликовский признался лишь приобретение техники для дома, но уверяет, что все возместил обратно на счет. Он говорит: «Я совершил глупость и готов понести наказание. Возмутительно, что этот человек утверждает, будто ничего не знает об уколе. У меня же есть переписка и аудио», — говорит он. Ну тут, как говорится, кто прав, кто виноват, разберется следствие. Главное, что ребенок получил эту самую Золгенсму. Правда, с опозданием. Не летом, как планировали, а осенью. Но, тем не менее, получил. Еще одна громкая история. Также сборы на Золгенсму в Ставропольском крае. Волонтеры заметили, что пропало 10 миллионов, почти все собранное на тот момент. В марте 2021 года подняли шум, рассказывает мама моего ребенка. Позвонили с номера Сбербанка, сказали, что с моего счета пытались снять средства. Причина – утечка информации, а затем сообщили, что со мной свяжутся правоохранительные органы. Ее также не смутило, что столь серьезный вопрос обсуждают по телефону. Лжеследователям все же доверилась. Объяснили, что нужно отследить действия аферистов, для этого попросили перевести деньги на их специальный банковский счет. Специальный банковский счет. Безопасный счет. Ей звонили на протяжении 3 недель с 15 февраля. Затем также назначили встречу, которую Анастасия перенесла. После ни слуху, ни духу. Вот не слушают подкаста «Не просто о финансах». Вместе с супругом она обратилась в полицию, но держала все в секрете. Тем временем волонтеры забили тревогу. И не просто так, ведь без полной отчетности их группу во ВКонтакте заблокировали. Весной УМВД Новосельского района возбудили уголовное дело о мошенничестве. Сперва бойко перестали самостоятельно принимать деньги, поручили это благотворительным фондам, что правильно, надо было сразу. Но сборы упали, личные счета снова пришлось открыть. Анастасия уверяет, что еженедельно перечисляет накопления в фонд. В пресс-службе МВД по Ставропольскому краю сообщили, что расследование продолжается. Сыну уже 1,7 года, а на счетах всего чуть более 43 миллионов. Те, кто может помочь мальчику, могут обратиться в фонды. Важные люди, милосердие, счастливые дети и Анна-Мария. К сожалению, у нас в стране пока нет законодательных рычагов надзора и контроля за сборами в соцсетях. Пока только дискуссии. Также нужно следить за поведением сборщиков. Не бывает ли истерик и резких обвинений? Чрезмерная эмоциональность подозрительна. Если в группах удаляют сообщения с неудобными вопросами, от тех, кто с чем-то кто-то не согласен, отправляют черный список, это повод задуматься. В Русфонде советуют проверять корректность и подлинность отчетов, в первую очередь банковские выписки. Кроме того, стоит изучить опубликованные медицинские документы. Обратите внимание на фразы «Куративные возможности исчерпаны», «Терминальная стадия заболевания». Ознакомлены с крайне неблагоприятным исходом заболевания. В таком случае деньги собирают, как правило, не на лечение, а на надежду. Недобросовестные медицинские организации обещают родителям исцеление, но фактически могут оказывать лишь паллиативную помощь. Фонды не должны вести сбор на реквизиты частных лиц. Информацию об организациях можно проверить на сайте Минюста РФ. И с особой осторожностью следует относиться к просьбам о помощи, опубликованных только в конкретной соцсети, тех самых, которых я назвал раньше. Эти площадки, в отличие от российских, практически не реагируют на сообщения пользователей, что эти фото больных детей украдены. Ну, в общем, налог на добродушие, да? Так вот, дамы и господа, как понять, что это мошенники? Ах да, истории взяты с сайта РИА Новости, ссылочка в описании. Теперь переходим к матчасти. Ну, так сказать, это была подводочка, да? Так вот, дамы и господа, как понять, что это мошенники? Чтобы выкупить пост мошенников, необходимо обратить внимание на следующие пункты. Первое. Нет возможности проверить имя получателя платежа. То есть, либо тупо карта, либо кошелек Kiwi, или еще какая-нибудь фигня. Нет банковских реквизитов фонда или родителей. Обратите внимание на фотографии и проверьте их, чтобы они не сворованы. Позже расскажу как. Ну и последний вариант – это единственный вариант перевода денег по номеру карты. Чаще без подключенной опции системы быстрых платежей. Давайте поподробнее разберем. Первое. Проверяем фотки, ворованные ли они, фотографии эти. На странице выложены, как правило, фотографии ребенка, чаще с родителями и в самых различных обстановках и в различных ситуациях. Прогулка, бассейн, на пляже, дома, еще где-то. Эти фотографии помогают создать впечатление, что ребенок настоящий, и вызвать к нему сочувствие. Но у мошенников чаще всего нет своих детей, либо они не идиоты, они своих детей публиковать не будут. Чаще берут фото из интернета. И если проверить изображение через Яндекс.Картинки, сервис такой есть, или другой любой подобный сервис, также есть у Гугла, можно найти того же ребенком, только уже под другим именем. Переходим на ссылку yandex.ru/images. Ссылочку оставлю в описании, также напишу ВКонтакте и в Яндекс.Кью. Нажимаем на кнопку с пиктограммой фотоаппарата справа от поисковой строки. Нажимаем на кнопку «Выберите файл» и загружаем фото на ресурс. Или вводим справа ссылочку, гиперссылку на картинку из интернета. И смотрим найденные результаты. Причем в различных разрешениях. Вуаля! Я вам больше скажу, вы найдете множество дубликатов, скорее всего. Только Сережа станет Максимом или Васей, тут уже в зависимости от ситуации. Также фотографии ребенка из какого-то либо объявления вы можете найти на благотворительном фонде. Мошенник просто их использовал, чтобы своровать деньги у неравнодушных людей. Ты-дыщ! Где опять эти фиксики? Ну, либо ералаш. Ну ладно, идем дальше. Второй вариант, который заставляет задуматься, это только один вариант перевода денег. Как правило, мошенники используют единственный способ перечислить деньги, это номер карты. Обычно при сборе средств родители публикуют номера карт разных банков и телефоны, к которым эти карты привязаны, для быстрых переводов по номеру. Кроме карт, они приводят реквизиты электронных кошельков и банковских счетов в рублях и валюте. Такие родители дают больше возможностей потенциальным своим жертводателям для перевода денег. Когда случается беда, родители находятся в стрессе и не всегда знают, как правильно поступить. Но через несколько дней подключаются друзья, родственники или фонд и помогают правильно оформить объявление. Еще один момент – это нет ссылки на другую страницу. То есть, допустим, если идет сбор ВКонтакте, либо в другой соцсети какой-нибудь американской, и то есть получается сбор только там. У них нету таких, да, межплатформенных гиперссылок, хотя странно, у человека сейчас несколько соцсетей, и если человек не обманщик, он готов предоставить все данные про себя. Вот моя почта, вот я ВКонтакте, вот я в Одноклассниках, вот я в Твиттере, вот я еще там. Обращайтесь, пишите, и везде эта информация есть. Вот мой телефон, и вот, ну, это все прочее. Но, как правило, в профилях ссылок других нет. Вот, то есть я тупо здесь, вот в этой соцсети, и все. Нормальные, адекватные люди дают везде информацию и везде информацию о себе. Тем самым дают понять, ребята, мы настоящие, мы тут, мы готовы на диалог, только помогите нам. Также один из моментов, который заставляет задуматься, это нет возможности проверить получателя платежа. В объявлении указано имя человека, которому надо переводить деньги, и первая буква фамилии. Но они помогают проверить только получателя по номеру телефона, а он не указан. При переводе с карты на карту, как правило, мы не видим, кому переводим деньги. Мы видим только номер карты. Единственное, это если вы делаете через Сбер. Сбер иногда скажет. Но если переводите с ВТБ, Тинькофф или еще откуда-то, с Альфа-банка, например, по номеру карты, то вы ничего не увидите. Также некоторые ушлые ребятки отключают систему быстрых платежей от этой карты, чтобы не было возможности проверить, даже если они дали свой номер вам. А к номеру, конечно же, ничего привязано не будет. О системе быстрых платежей мы с вами говорили в 17-м выпуске подкаста от 17 января 2021 года. Еще один из косяков мошенников – это нет информации о фонде. Когда требуется собрать крупную сумму, привлекают благотворительные фонды. Так проще собрать деньги. Информацию о фондах и их банковские реквизиты для перевода публикуют на страницах сбора. Некоторые мошенники публикуют информацию о каком-нибудь медицинском центре, в котором якобы открыт сбор. Но, ребятки, медцентры не занимаются организацией сборов. Только фонды. Что еще выдает мошенников по благотворительности? Бывают и другие признаки. Например, имя отца не совпадает с отчеством ребенка. Или опубликованы недействительные документы. Мошенники, чтобы впиндюрить нам мозги, впарить нам какую-то дичь, публикуют как можно больше данных, чтобы доверие вызвать. Но забывают про их достоверность. Кстати, на сайте МВД можно проверить паспорт по базе недействительных данных. А в Гугле можно поискать скань паспорта, и также в Яндексе по поиску картинки. Возможно, его взяли просто из интернета. Ссылку, как проверить недействительный паспорт, оставлю также в описании к подкасту. Отдельная история – это банковские карты, на которые мошенники получают деньги. Свои банковские карты они не используют, потому что их быстро вычислят, это логично. Поэтому они используют чужие карты, оформленные на подставных лиц. Когда карту блокируют, на странице сбора номер карты меняется. Фото карты с чужим именем мошенники опубликовать не могут, поэтому в фотошопе меняют имя на карте и публикуют отретушированную фотографию. Часто подделку можно распознать невооруженным глазом. Давайте подведем краткие итоги. Когда вы видите объявление, проверяйте информацию о сборе средств. Лучше, если опубликовано несколько вариантов перевода денег, включая перевод на расчетный счет и по номеру телефона. Так можно будет проверить имя получателя. Если указан благотворительный фонд, найдите его сайт и проверьте, ведется ли там сбор для этого ребенка. Пробейте фотографию ребенка в интернете. Возможно, что взяли чужую. Перед отправкой перевода, по возможности, сравнивайте имя получателя платежа с именем родителей и ребенка, отчество, чтобы все било, вы поняли. И также еще один вариант – это жертвовать через благотворительные фонды. Самый простой и лучший способ. Ну и самый цинизм мошенников – это когда запущена рекламная кампания в Ютубе или в Твиттере. А там ценник на рекламу ого-го. Например, чтобы залететь в рекламную кампанию в Твиттере, нужно 300 тысяч и более. Иначе реклама не пойдет. Но при этом эти ребятки собирают 2 миллиона, а на рекламу уже 300 штук вбухали. И тут возникают вопросы. Но мошенники-коллаборационисты делают вещи еще хлеще. Они взламывают нас в соцсетях и уже от человека пишут всем друзьям и знакомым, мол, ребятки, так и так, лично помогла или помог, помогите и вы, кто сколько может, хоть 100 рублей. И все. Как сохранить свои данные аккаунтов, разобрали вообще все моменты, чтобы вас не взломали, обсудили это в 36-м выпуске подкаста «Просто о финансах», называется он «45+ правил параноика». Там обсудили почти все. Как сделать так, чтобы вас не взломали никогда? Как сделать самый лучший и безопасный в мире пароль? Как запоминать пароли на раз-два? Прослушайте тот выпуск, 36-й, пригодится. Вот он, ребятки, и есть налог на добродушие, который чаще не бьет по карману. Там 100, тут 300, 500, 600, а мошенники сколачивают миллионы. Ну, конечно, этот налог иногда бьет, когда мы засылаем сотнями тысяч, но это уже совсем, сиди, я сам открою. В общем, стоит платить или нет этот налог на добродушие. Каждый решает сам. В этом подкасте обсудили, как обезопасить себя по максимуму и понять, кому и куда идут деньги. И как правильно жертвовать, чтобы это было именно пожертвование, а не налог на простодушие. Ну так что там со скамьей подсудимых? Мы уже, по-моему, говорили несколько раз в каких-то выпусках, я уже не помню, но так вскользь. Давайте разберем более-менее плотненько и подробно. Тут все просто. Вы можете перевести деньги просто незнакомому человеку и попасть на скамью подсудимых. И я серьезно. С недавних пор в России ужесточили наказание за финансирование терроризма. И теперь за это преступление предусмотрен срок от 8 до 20 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей, но либо пожизненное лишение свободы. Так, например, уроженец Дагестана несколько лет назад получил 2 года колонии только за то, что перечислил 90 тысяч рублей на расчетный счет, который подконтролен представителем одной из террористических организаций, которая запрещена в России. Название говорить не буду, сами поймете. Кроме того, он дал земляку денег на дорогу в одну из стран, где тот присоединился к боевикам. И там есть еще один человек, который перечислил террористам 600 тысяч рублей. Его также вычислили, свою вину он признал, его приговорили к 5 годам колонии и штрафу в 50 тысяч рублей. И в последнее время тоже новость была, паренек тоже решил просто помочь какому-то человеку, который собирал деньги, тоже на лечение сына либо дочери, и это оказался, в общем, терроризм. Он там потом кому-то эти деньги переводил, стали вычислять, но и нашли этого парня, который хотел просто помочь. Теперь там у них суд, по-моему, идет, и разбирательство, и причем претензии такие конкретные, так что будьте аккуратнее. Финансированием терроризма считаются не только денежные переводы или сбор средств на подготовку терактов, но и любая материальная поддержка. Это могут быть отчисления в общую кассу преступной группировки, покупка оружия, транспорта, недвижимости и даже взятки. Нельзя передавать преступникам ни сим-карты, ни одежду, ни лекарства. Обвиняемый в содействии террористам должен иметь прямой умысел, то есть осознавать, на что идут деньги. Дело следователей – доказать этот умысел. Это вполне реально. Московский предприниматель получил 7 лет лишения свободы за переводы брату, который был в Сирии, хотя заверял, что не знал, как родственник расходует деньги. А девушки-администраторы волгоградского сообщества в социальных сетях получили 5 и 6 лет колонии за то, что собирали средства страдающим от войны мирным жителям Сирии, а переводили их боевикам, хотя якобы не знали, чем занимаются эти люди. Любой гражданин России может стать невольным пособником террористов, просто перечисляя деньги, да? Как говорится, на благие дела, вот это все, и даже по объявлениям в соцсетях, по номеру карты. Так как не попасться на крючок террористов и мошенников? Если средства наличные банковские карты собирают от имени некоммерческой организации, надо проверить, существует ли это НКО в реальности. Перечень зареганных организаций есть на сайтах налоговой службы и Минюста России. Необходимо посмотреть, является ли владелец карты учредителем или руководителем этой НКО. Такие данные есть в едином госреестре юрлиц, то есть ЕГРЮЛ. ЕГРЮЛ.налог.ру, есть такой сайт. Там вбиваете наименование, либо ИНН, и вам все выдается. Такая выписка из ЕГРЮЛ на несколько листов. Ссылочку оставлю в описании. Подозрительно, если на одну и ту же карту собирают деньги под разными предлогами. Еще более странно, когда банковские реквизиты размещаются под эгидой разных фондов. Росфинмониторинг советует проверить, не значится ли страдалец, которому собирают деньги, в перечне причастных к террористической деятельности. Этот список есть на сайте службы по финмониторингу. Самый безопасный способ жертвовать – это перечислять деньги не на карту, а на банковские счета организаций, указанные на их официальных сайтах или официальных страницах в соцсетях. Росфинмониторинг получает сигналы о сомнительных переводах и сделках от работников банков и других организаций, которые оперируют деньгами и имуществом. Если подозрения финансирования терроризма подтверждаются, счет блокируют. Подозреваемых по террористическим статьям вносят в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму. С этого момента они могут расходовать в течение месяца со своей зарплаты не более 10 тысяч на себя и столько же на члена семьи, которые не имеют своего дохода. Могут полностью распоряжаться пенсией, стипендией и другими социальными выплатами. Оплачивать налоги, штрафы и коммунальные услуги. Как только стоит превысить 10-тысячный лимит и зарплаты, счет могут заморозить на 5 рабочих дней, пока будет идти проверка, на что потрачены деньги. Исключают из этого списка, когда будут сняты все подозрения, либо будет полностью погашена судимость. Жесткие меры контроля и наказания пособников-боевиков соответствуют международным стандартам. Их внедряют все больше стран мира, сужая ресурсную базу вот этих всех организаций. Ну вот как-то так, ребятки. Сегодня немножко жестко. Ну а как есть. На самом деле, переводить в наше время это очень, опасно, я бы сказал. Особенно лицам, которых вы не знаете. Да блин, та же самая покупка на Авито, если просто переводить деньги, тоже может быть не очень. Ну а если через Авито доставку, то вполне себе. Потому что Авито доставка, там идет посредник. Вы не напрямую деньги кидаете на карту. Вы даете деньги Авито, а Авито уже переводит клиенту, то есть продавцу. Ну это так, к слову. И если вы продавцу переводите напрямую по номеру карты, тут имеет место быть риску. Ну давайте завершим. Самый надежный способ сотрудничать лишь с фондами, благотворительными фондами. Поскольку деньги, перечисляемые на личные карты, это скорее всего подарок, чем пожертвование. Если хотим помочь кому-то, лучше сделать это на официальном сайте фонда. Ну там есть формы, вводим карту и платим. Либо по межбанковскому переводу. Ну это та штука, где БИК, УИК, ШМИК, расчетный счет, обязательная форма для назначения платежа, вот это вот все. Потому что если вы переведете кому-то по межбанку, и банк-получатель скажет, чувак, у нас такого клиента нет, деньги вам вернутся. Я имею в виду, что когда вы будете спрашивать реквизиты, в интересах получателя сказать правду, иначе он деньги не получит. Ну поверьте, так будет безопаснее. Ну а на сегодня все, дамы и господа. Спасибо, что прослушали подкаст «Просто о финансах». Если у вас есть желание поддержать подкаст финансово, вы можете сделать это через сервисы Cloud Tips и Boosty. Ссылки в описании. Это если есть желание. Это безопасные сервисы и не по номеру карты перевод. Так что все окей. Спасибо, что дослушали до конца. Ставим лайки в Яндекс.Музыке и Google подкастах. Не забываем поставить оценку в Apple подкастах и, конечно же, подписаться на подкаст «Просто о финансах». 4-й сезон стартует уже через неделю. Впереди много интересного. Ну а 60-й выпуск подкаста подошел к концу. Пища для размышлений дана, а выводы уже делайте сами. Берегите себя, своих близких и свои финансы. Ну все, пока-пока.